Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о таком явлении христианской жизни, как смирение, и о том, что с ним связано. Своего рода лейтмотивом сегодняшнего разговора стали для нас слова архимандрита Андрея Кананоса о том, что проверка на смирение – это обиды и нападки. Все то, что кажется таким негативным, неприятным, оказывается полезным, когда речь идет об овладении этим едва ли не самым важным христианским качеством – смирением. Очень рифмуется с этим одна история, которая встречается в беседе митрополита Антония Сурожского. Это история о монахе, который отчаянно боролся с собственной вспыльчивостью, молился о том, чтобы Бог ему помог, и Бог помог, стал посылать ему встречи с теми, кто этого монаха особенно раздражал. Только через это можно было научиться смирению. Тут мы снова могли бы воскликнуть, что же это за Бог такой, который так издевается над человеком. Но митрополит Антоний Сурожский помещает эту историю в определенный контекст своих размышлений. Он говорит о молитве, о том, вокруг чего строится отношение человека и Бога, и о том, как внутри этих отношений, если они честные и искренние, возможны такие примеры, как история этого монаха. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника бесед митрополита Антония Сурожского «Учитесь молиться».
В те или другие минуты нашей жизни большинство из нас произносит, восклицает слова «Господи, помилуй», греческое «Кирие элейсон», или хотя бы знает, что такие слова существуют. Мы, в общем, знаем, какое значение вкладываем в них. Это призыв к Богу о милосердии, о милости, о сострадании, о ласковой заботе. В чем специалисты по древним языкам могли бы меня, а со мной и греческих отцов, упрекнуть, так это в том, что некоторые отцы производят слово «элейсон» от того же корня, что и греческое обозначение оливкового дерева, оливки, елея. Оставим, однако, эти споры ученым и посмотрим, что этот термин говорит нам в контексте Священного Писания. Произнося «Кирие элейсон», «Господи, помилуй», можно ограничить значение этих слов тем, что это призыв к Божьему милосердию вообще. Но это не может нас удовлетворить, потому что в такое «Господи, помилуй» мы не можем вложить целокупность нашей жизни. Кроме того, в нашей обиходной речи такие слова просто мало что означают. Если же вспомнить об оливковом дереве, маслине, оливковом масле в Ветхом и Новом Завете, мы обнаружим следующее. Оливка, веточка оливкового дерева, впервые упоминается при конце потопа, когда голубь приносит эту веточку Ною. И не тот ли это голубь, который парил над Христом в день его крещения? Эта оливковая веточка означала, что гнев Божий истощился, что прощение дано как дар, что перед нами простираются и новое время, и новый путь. Это первая ситуация. Однако мы не всегда можем следовать этим путем. Недостаточно просто располагать временем и новыми возможностями. Если мы больны душой, если воля наша сломлена, или если мы не способны, будь то умом, будь то физически, ни различить пути, ни следовать им, нам нужно исцеление. Поэтому вспомним масло, которое милосердный самарянин возлил на человека, ставшего жертвой разбойников. Исцеляющая сила Божия дает нам возможность воспользоваться тем, что Божий гнев престал. Тем, что нам предложено как дар прощение, предложены как дар время, пространство и вечность. Другой образ – помазание священников и царей, которые из среды народа израильского призывались встать на пороге между миром божественным и человеческим миром, между единой и гармоничной волей Божией и пестрым, усложненным, а то и напряженным и противоречивым человеческим миром. И для того, чтобы стоять на этом пороге, человеку нужно больше, чем человеческие способности. Ему нужна одаренность от Бога. В знак этого и совершалось помазание над священниками и над царями. В Новом же Завете мы все священники и цари, мы все облечены царственным священством, и наше призвание, человеческое и христианское, превосходит то, чего может достичь человек. Мы призваны стать и быть живыми членами тела Христова, храмами на земле, чистыми и достойными Святаго Духа, причастниками божественной природы. Все это превосходит наши человеческие способности, но одновременно мы должны быть и человеками в полном смысле, в самом глубоком смысле, в котором христианин понимает человечество по образу воплощенного Сына Божия. Для этого нужны благодать и помощь Божией, и все это обозначено тем же образом помазания. Если с такой же простотой, нужны только словарь, Библия и немножко вдумчивости, и также непосредственно продумать и другие слова, которые мы употребляем в молитве, они станут замечательно богатыми в умственном порядке. И тогда мы сможем быть более внимательными к тому, что произносим. Наша молитва не будет состоять из слов опустошенных или слов, обозначающих что-то, подлинный смысл чего утрачен, а это случается постоянно. И тогда, прежде чем сказать «Господи, помилуй», «Господи, прояви ко мне милосердие, сострадание», «Господи, излей на меня свою любовь и ласку», мы сумели бы продумать то положение, в котором вот сейчас находимся. Находимся ли мы на самой глубине падения? Стоим ли перед безграничными возможностями и вместе с тем не способны ничего предпринять, потому что так глубоко ранены? Или же мы получили исцеление, но стоим перед лицом призвания настолько нас превосходящего, что не смеем и помечтать о нем? Но призвание это можно осуществить, только если Бог даст нам на то силы. Это тоже предполагает внимательное погружение в слова, такой подход к ним, чтобы они стали частью наших эмоций, чтобы вокруг них собиралась и сосредоточивалась вся интенсивность и глубина нашей личной жизни. Но если слова, которые мы употребляем, не приобретают реальности в том, как мы живем, они останутся бессмысленными и не приведут ни к чему. Они будут как лук без тетивы, из которого невозможно пустить стрелу. Совершенно бессмысленно просить Бога о чем-то, на что мы не готовы сами. Когда мы говорим «Господи, избавь меня от того или другого искушения», и одновременно ищем, какими уловками нам до этого искушения добраться, рассчитывая, что теперь Бог настороже и силой вытащит нас из него, то у нас мало шансов на успех. Бог дает силу, но воспользоваться ею должны мы сами. Когда в молитве мы просим Бога дать нам силу сделать что-то в Его имя, это не значит, что мы просим Его совершить это вместо нас, поскольку мы слишком безвольны, чтобы проявить готовность действовать самим. В житиях святых есть в этом отношении достаточно примеров, и в жизнеописании западного святого XVI века Филиппа Нери встречается именно такой случай. Филипп был довольно-таки горячего нрава, легко ссорился, братьям монастыря приходилось много терпеть от его вспыльчивости, и ему, конечно, тоже доставалось. Однажды он почувствовал, что так продолжаться не может. Был ли это порыв добродетельности, или просто он больше не мог выносить своих собратьев, этого житие не сообщает. Факт тот, что он бросился в часовню, упал на колени перед изображением Христа и молил избавить его, Филиппа, от вспыльчивости. И затем, полный надежды, вышел вон. Первый, кто ему повстречался, был брат, никогда не возбуждавший в нем никакого гнева. Но впервые в жизни этот брат обошелся с ним придирчиво и неприязненно. Филипп вспылил и, кипя гневом, отправился дальше. И встретил другого брата, который всегда был для него источником умиротворения и радости. Но даже и этот принял его неприветливо. Филипп вернулся в часовню и снова бросился к ногам Христа. «Господи, я же просил Тебя избавить меня от вспыльчивости». И Господь ответил: «Да, Филипп, вот потому я и предоставляю тебе как можно больше случаев отучиться от нее». Думаю, очень важно сознавать, что Бог поступит с нами именно так. Он не станет восходить за нас на крест снова и снова каждый день. В какой-то момент мы должны сами взять свой крест и его нести. Каждый из нас должен взять свой крест, и когда мы о чем-нибудь просим в молитве, это подразумевает, что мы и сами беремся за дело со всей силой, всем разумом и всем вдохновением, какие только способны вложить в свое действие, со всем мужеством и всей энергией, которая у нас есть. Кроме того, мы исполняем дело и со всей той силой, какую нам подает Бог. Если мы этого не делаем, то наша молитва – пустая трата времени. Это и означает, что слова «Господи, помилуй» или любые другие слова, которые мы произносим, должны быть направлены на нас самих. Ум наш должен быть сформирован словами, сообразен с ними, должен быть с ними в гармонии, наполнен ими. Сердце наше должно пропитаться ими с полной убежденностью и выражать их со всей силой, на которую мы способны. Воля наша должна овладеть ими и превратить в действие. Таким образом, молитва и действие должны стать двояким выражением единого стояния перед лицом Бога и самих себя и всего, что вокруг. Иначе мы попусту тратим время. Какой смысл рассказывать Богу о чем-то неладном, а когда Он дает нам силы для борьбы, сидеть и ждать, пока Он сам все за нас сделает? Какой смысл твердить слова, которые стали такими несостоятельными, такими обессмысленными, что служат лишь паутинкой между нами и Богом? Поэтому найди точные, нужные слова, найди и привяжи к ним все свое внимание. Ведь это слова правды, такие слова, которые Бог услышит, ибо они правдивы. Вложи в них все свое сердце. Пусть эти слова оживут умственным пониманием, потому что они правдивы. И дай им вонзиться глубоко, в самые недра твоего сердца. И у слов молитвы есть то свойство, что они всегда обязывают. Вы можете произносить слова молитвы, только подразумевая, что если я говорю, значит, я буду это делать, когда представится случай. Когда вы говорите Богу любой ценой, Господи, спаси меня, вы должны помнить, что этим вы обязуетесь мобилизовать всю свою волю, потому что когда-то Бог скажет: «Вот цена, которую надо заплатить». Древние писатели говорили: «Пролей кровь и примешь дух». Вот цена. Оставь все, получишь небо. Оставь порабощенность, приобретешь свободу. И так же, как ваша воля вовлечена уже не только в акт молитвы, но и во все вытекающие из него последствия, так же должно быть вовлечено и тело. Потому что человек не просто душа, на какой-то срок сопряженная с телом. Человек есть тело и душа, одно цельное существо. Поэтому в молитве должно присутствовать физическое усилие, физическое внимание, физический строй, устроение того, как вы молитесь. Если пища слишком утяжеляет вас и не дает молиться, то это усилие должно включать и пост. Если вы так поступаете, это и значит, что вы стучитесь в двери.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника бесед митрополита Антония Сурожского «Учитесь молиться». Уже прозвучали слова о том, что смирение – это едва ли не самое важное христианское качество. И все же эта оговорка «едва ли не» здесь не случайна. Потому что если позволить себе такое радикальное обобщение, то самым главным христианским качеством, без всяких оговорок, является любовь, которая, быть может, не станет подлинной и окончательной без смирения. Любовь всю непосильность христианского пути делает легкой. Такие слова встречаются в книге «Моим друзьям и детям» духовного писателя Сергея Фуделя. И слова эти звучат своего рода ответом на проблему, с обозначением которой мы начали сегодняшнюю программу. Проверка на смирение – это обиды и нападки. Сносить их и смиряться страшно тяжело. Кто пробовал, тот знает. Легче становится в одном случае, когда появляется любовь. Не в обычном сентиментальном смысле этого слова, а в подлинно христианском. Как это? Об этом размышляет Сергей Фудель. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Моим друзьям и детям».
Любовь всю непосильность христианского пути делает легкой. Все непонятное делает ясным. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Мы часто, путаясь в трудных и новых для нас понятиях христианства, не догадываемся об этом ключе, открывающем дверь. В притче о богатстве неправедном Господь укорил нас за то, что мы такие несообразительные. И похвалил Господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Недавно один человек говорил, эта сообразительность имеет оправдание, проводит даром сквозь тесные врата. Да, любовь проводит даром сквозь тесные врата. Вот почему, в частности, истинным христианином чаще делается человек не ученый. Через любовь, минуя путаницу ума, он прямо идет по знанию Божию. Христианство под юродством проповеди, потому что немудрое Божие премудрее человеков, открывает неизреченные горизонты познания. Все бытие человека, и телесное, и духовное, вся вселенную, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябания, все открывается оку ума, просветленного Господом. Всю цель жизни апостол Павел видит в познании Христа Иисуса Господа моего. Все дело в том, что это познание или мудрость не века сего. Все дело в том, что оно рождается от любви, что оно живет только в уме, согретом Богом. Послушаем еще, как пишут о любви и познании святые отцы. Любовь твоя невыносимыми, сверхъестественными жалами уязвляет тех, кто некоторым образом видит тебя. Ты опаляешь язвою любви ум, подобающим образом пребывающий в тебе, просвещая его все более и более, и действительно вводя его в недоступные, тайные, пренебесные зрелища. О, единице препетая и троице пречестная! Бездонная глубина силы и премудрости. Когда ум прошедший через все здешнее, радостно молчит, тогда именно время наслаждаться примирным и невыразимым, время осияния и мысленного света, единение ума и созерцание простоты, безграничности пресветлого познания, время восприятия и усвоения духовной мудрости. Когда человек совершает течение в добродетелях, со смиренными мыслями в терпении и надежде, основанной на вере, и животворящая и приснотекущая сила и действие Святого Духа водворяется в сердце, тогда, именно тогда ум, вспомоществуемый вдохновением благодати, переходит к созерцанию, невыразимо прекративши, конечно, действием и светом животворящего и Святого Духа здешнюю рассеянность и блуждание, и доходит до откровения божественных духовных тайн и всевозможным молчанием и спокойным собственным естественным взором достигает вступления в сверхъестественные невыразимые таинства. Это созерцание ума, добавляет тот же Каллист, Катафигиот, требует трех условий — веры, причастия Духа и мудрости знания во Христе Иисусе, Господе наш. Я сделал эти выписки, конечно, не для дерзкого подражания, а только для того, чтобы хоть немного приоткрыть для незнающих эту сторону христианства. Тот, кто будет искать дальше, найдет больше. Он поймет тогда слова апостола: «Мы имеем ум Христов». Нам, начинающим, надо прежде всего искать деятельной любви, которая в то же время есть совокупность совершенства. Пусть язва любви хоть отчасти опалит и наш, скудеющий в холоде ум, чтобы нам даром пройти сквозь тесные врата. Только вера, действующая любовью, есть истинная вера. Кажется, только об этом я и хотел написать. Верующий, говорит блаженный Диодох, а не пребывающий в любви и самой той веры, которую кажется имеющим, не имеет. Он только медь звенящая, он только как бы верующий, какими бы богословскими делами он ни занимался. Светлую заутренню 1956 года я встретил в Москве у стен храма Новодевичьего монастыря. Народу было так много, что войти внутрь было нельзя. И я стоял в толпе снаружи около открытого окна. Видно, моя грешная судьба — все стоять только около церковных стен. И значит греха видеть горящий огнями храм, только издали слышать божественные песни. Но слава Богу за всякую его милость. Ночь была тихая, и еще тише стали и ночи толпа, когда в эти минуты вдруг ударил колокол и начал выходить крестный ход. Как же любит христианское сердце эту землю, согретую стопами ее Творца и Господа. Как благоговейно оно слышит эту землю, согретую дыханием Христовым, кровавым потом мучений его. Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесех, и нас на земли, сподоби чистым сердцем, Тебе славить. Чистым, простым сердцем, и на этой многогрешной земле прощение. великое прощение снова еще раз дается этой толпе, этому городу и всему миру. О Пасха Вели и Священнейше Христе!
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».